Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки», в студии ведущая Полина Митрофанова. Мы часто слышим слова, в какое смутное, неспокойное время мы живем, и это действительно так. И внешние угрозы, и общая нестабильность в мире, вызванная финансово-экономическим кризисом и чередой арабских революций, и войны, расплескавшиеся у наших южных границ. И наши собственные политические волнения, митинговые страсти, всеобщее нетерпение и неразумная торопливость в принятии решений. Все это рождает в обществе ощущение кризиса всего и вся, шаткости основ нашего бытия. Но все это было и не однажды. Немного иначе, но все же. Так, судьбоносной вехой истории России стала эпоха смутного времени, когда жизнь государства буквально висела на волоске. Об этом периоде нашей истории рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Достоинство» и называется «Люди смуты. История народного подвига». Эта книга посвящена одному из самых трагических периодов отечественной истории – смутному времени, когда решался вопрос о существовании государства российского. Она вышла в свет в 2012 году, который был юбилейным. Русский народ праздновал 400-летие окончания смутного времени и восстановления государственности России, 400-летие мученической кончины патриарха Гермогена и 400-летие прославления Казанской иконы Божией Матери. В центре внимания авторов книги, современных историков, краеведов, журналистов, изучавших период смутного времени – судьбы людей, которые явились главными действующими лицами Великой Российской смуты. Статьи дают единую историческую картину эпохи и посвящены не только выдающимся государственным и духовным лидерам России и его героям, но и содержат портреты противников нашего Отечества. В книге приведен полный список городов, участвовавших в преодолении смутного времени, который показывает национальное единение народа, спасшего нашу страну от гибели и разорения. Издание открывается выступлением святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла на соборных слушаниях Всемирного Русского Народного Собора, патриарх Гермоген, русское духовенство и церковь в служении Отечеству. Прочитаем фрагмент этого выступления. Если говорить о смуте, то это, по словам Святейшего, было время смятения умов в первую очередь, разделения народа, ослабления власти, когда перед каждым стоял выбор между подвигом и предательством. Это же самое время явило нам великих христианских подвижников и безвестных героев русского сопротивления, имена которых сегодня практически изглажены из народной памяти. Как отмечает патриарх Кирилл, это было поистине историческое испытание. Ведь смута являлась не просто политическим кризисом, не просто столкновением элит, не просто банальной борьбой за власть. То была явлена страшная угроза самому существованию государства, самому существованию суверенитета, независимости нашего народа, самому существованию нашей национальной самобытности. Под иностранным давлением вводился, как бы мы сейчас сказали, механизм внешнего управления, в результате которого Россия должна была стать провинцией другого государства. Еще страшнее была угроза утраты духовной идентичности, латинизации Руси, отказа от православной веры, который, несомненно, означал бы конец русского независимого духовного и культурного национального бытия. И, наконец, особенно удручающим был тот факт, что гибельная угроза для русского будущего надвигалась не только извне, но и изнутри. В 1612 году интервенты были уже в Кремле. Они овладели сердцем страны, но пока только в географическом и политическом смысле. Куда хуже сознавать то, что завоеватели были близки к овладению сердцем нашей страны в духовном, в идеологическом смысле. Они были близки к тому, чтобы подчинить себе умы и души боярской элиты, той самой, которая, разуверившись в силе собственного народа и в историческом призвании России, была готова пригласить на царство представителя иноземной династии, исповедовавшего чужую веру, отрицавшего духовные традиции нашего народа и страны. А что же народ? Как отмечает доктор исторических наук Наталья Нарочницкая, в период смуты и польской оккупации воззвание купца Минина по зрелости государственного сознания опережает западноевропейское гражданское мышление на два века. «Мужие, братья», – обращается он к народу, – «вы видите и ощущаете, в какой великой беде все государство ныне находится». Он призывает соотечественников помочь московскому государству и постоять за чистую и непорочную Христову веру. «Не пожалеем животов наших, – говорит Минин, – да не токмо животов, дворы свои продадим, жен и детей заложим». Нижегородский купец ощущал себя гражданином задолго до контратсоциаль и был готов пожертвовать всем ради спасения веры и Отечества. По словам Натальи Нарочницкой, в ополчении Минина и Пожарского участвовали многие народы, а татарские старейшины, еще помнившие покорение Иваном Грозным Казани, не отвернулись от Москвы, а собрали деньги и людей и послали на помощь ополчению. Шаг за шагом оно восстанавливало управляемость территории государства, создало институты, соответствующие современным комитетам по бюджету и налогам, по безопасности. Русский народ в течение смуты упорно стремился к восстановлению законной, то есть освященной церковью, царской власти, национальной по вере и духу. Как только такая власть была им восстановлена, сам он удалился от участия в управлении, не посягая на суверенитет этой верховной власти, который почитал неделимым. Особую славу в смутное время приобрела чудотворная икона Казанской Божьей Матери. В казанском ополчении был список с этой иконы, который воины вручили князю Дмитрию Пожарскому. В 1612 году икона стала путеводительницей всего второго ополчения, двинувшегося из Нижнего Новгорода на освобождение Москвы. Накануне решающего сражения с интервентами, засевшими в Москве, русское воинство три дня постилось и молило Богородицу о милости перед казанской иконой. А победа, одержанная в этом сражении, была расценена как очередное свидетельство покровительства Божьей Матери России. Михаил Федорович Романов в память об этом событии установил празднование в Москве казанской иконы Божьей Матери два раза в год – в день обретения святой иконы 8 или 21 по новому стилю июля и в день освобождения Москвы от польских интервентов 22 октября или 4 ноября. Казанская икона Божией Матери пользуется в России беспримерным почитанием. С ней связано и множество знаменательных и трогательных событий. Достаточно вспомнить, что список с иконы находился в шатре Петра I во время Полтавской битвы, или то, как Михаил Илларионович Кутузов собственноручно вынес ее из Казанского собора на Красной площади, завернув в шинель, когда в конце августа 1812 года русские войска оставляли Москву. Казанский собор, разрушенный в середине 1930-х годов, был возрожден уже в наши дни. И вновь, в нескольких шагах от Воскресенских ворот и неподалеку от памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, возносятся молитвы перед ликом Казанской иконы Божьей Матери. Молитвы о нашем народе, о нашей стране, которая могла уйти в небытие усилиями одних людей – но сохранилась мужественными подвигами других. Обо всех участниках событий смутного времени, о защитниках и врагах нашего Отечества рассказывает данная книга. По словам Натальи Нарочницкой, уроки истории весьма назидательны, и в них тоже можно и нужно искать объяснение наших взлетов и падений, подъема и упадка. Если оглянуться и обратить взгляд к истории нашего Отечества, то вряд ли найдется спокойный и благополучный век, когда русские бы не обороняли свои дома и села, когда не свирепствовали бы эпидемии и глад и мор, когда бы люди не задумывались о правильности пути. На рубеже XVI века Иосиф Волоцкий пишет о том, что уже настали времена люта. Все разваливается, являя сплошной грех и разложение. Но русские люди, преодолевая невзгоды и тяготы, созидали государство, приумножая его мощь, осваивали новые земли, вовлекали в свое историческое делание другие народы. Главное, мы не должны забывать, что смутное время заканчивается тогда, когда русские люди оставляют распри и вспоминают то, что их объединяет. Это вера наших отцов, вера православная, это любовь к Богу, любовь к своей родине и своему народу. Дорогие друзья, ну а наша передача на этом подошла к концу. Я напоминаю вам, что новинки православной литературы вы всегда найдете в церковных книжных лавках. Но я с вами прощаюсь и желаю вам приятного и душеполезного чтения.